Ну что, дорогие друзья, у нас подкаст «Настоящий футбол», который абсолютно правильно мне сказали, абсолютно справедливо уже перерос в подкаст «Диалог». И более того, сегодня вот этот вот «Настоящий футбол-диалог» представляет для себя самый настоящий диалог, потому что здесь только два человека сегодня. Это Алексей Кондратенко и Максим Рицинский. Макс, привет.
Да, всем привет. Сегодня мы продолжим говорить о плей-офф НФЛ. Мы начали это на прошлой неделе, празднично, и все, праздники кончились, теперь пора уже входить в рабочий ритм, и вот это у нас рабочий ритм начинается с дивизиональных раундов. Сегодня мы поговорим об американской футбольной конференции, о двух матчах, которые предстоят, но сначала мы разберем те игры, которые уже состоялись.
Ну да, стоит добавить, что у нас по АФК, по крайней мере, по обеим играм есть обзоры, мы теперь текстовые обзоры, да, мы теперь их будем ставить на какой-то поток, по крайней мере, в плей-офф мы собираемся по всем матчам их сделать, по Атланте с Раймс, к большому сожалению, в силу определенных обстоятельств там задерживается все, но по дивизиональному, уж не сомневайтесь, все будет у нас готово довольно быстро. В общем, у нас еще есть много планов и по освещению плей-офф НФЛ, вот не только вот именно этими статьями. В общем, там уже было много чего написано, но тем не менее, чисто вот наши с Максом какие-то мысли. Ну и, Макс, давай начнем, наверное, с учесть, что первая игра, которая будет в АФК, это Патриотс против Теннесси, то, наверное, можно начать как-то вспоминать прошлое именно с Теннесси, да, и с их игры против Канзаса.
Да, ну что, первый матч представлял собой первый апсет, да, и первый такой камбэк шикарный, в принципе. Но я, наверное, давай сразу выговорюсь, сразу выскажу свою позицию, потому что у меня реально накипело и прям пригорело вот за эту неделю, даже не сам матч, за неделю, ну, не полную неделю, да, которая прошла после этого матча, я чего только не видел про Маркуса Мариоту. Я видел, как его, я видел тачдаун во всех твиттерах, во всех группах ВКонтакте, посвященных американскому футболу. Нет, я это видел, что он стал лучшим игроком этого раунда плей-офф, насколько я понял. По
серьезно?
Версии... Да, да, я видел.
По версии кого, подожди?
Ну вот, ну, кажется, это было по версии одного из NFL именно каналов, я не знаю.
С ума сойти.
Групп, ну, что-то вот такое. И у меня реально пригорело, Леша. Я просто не знаю, я не видел за это время ни одного видео с тачдауном Деррика Хенри или с чем-нибудь еще. Человек набирает 191 ярд от линии скриммиджа. Блин, чуваки, на 14 ярдов меньше, чем Мариота пасом набрал. Чувак двигает нападение, чувак сжигает время, когда это надо. Блин, его засунули просто ни одного слова. Ребята, все говорят об этой чертовой случайности, которая была у Мариоты, когда он поймал свой же пас. Ну реально, ну это случайность. Она счастливая, она... Да, может быть, вдохнула команда, но реально ли это Маркус вдохнул вот это вот, вот эту вот уверенность команды? Или все-таки это была вот эта случайность, которая так сказалась на уверенности Тайтанс впоследствии? Реально, ребята, так нельзя. Нельзя забывать людей, которые половину результата делают. Ну, у меня реально, я очень был шокирован вот этим развитием событий. Я считаю, что Деррик Хенри, который к тому же реально одним из главных оружий на будущий матч, да, является... Ну, не знаю. Так не делается.
Ну, может быть, после игры с Патриотс мы будем неделю именно про Деррика Хенри читать. Может быть, он сделает фамбл, подберет его же и что-нибудь еще там такое вытворит и занесет тачдаун в итоге. Ну, посмотрим. Просто я согласен с тобой. С другой стороны, это, наверное, естественно, в том плане, ну, почему так много хайпа, что все-таки публика, да, любит зрелище, любит шоу, и поэтому неудивительно, что особенно издания такие большие, по типу там тех же ESPN, вот именно для сбора определенного трафика, да, и постят про Мариоту. Он просто популярнее в данный момент времени. Но мне, знаешь, вот ты говоришь, пригорел от вот этого всего, я согласен, но лично я просто... ну, у меня всю игру горело, я написал обзор, поэтому, в принципе, не буду особо много по этой игре говорить. Вы и так мои мысли там могли почитать, и можете почитать в нашей группе ВКонтакте. Но мне просто вот Канзас-Сити, это абсолютно какая-то дичь происходила. Вот им нужно было, да, Макс, всего 3 очка набрать за вторую половину, чтобы выиграть эту игру. Потому что Теннесси занимались какой-то непонятной херней на двухочковых реализациях. Я не понимаю вообще решение играть вот в первый раз, по крайней мере. Второй раз, да. Первый раз непонятно, что само решение вообще играть двухочковую реализацию, к чему это было. Вот, но при этом, несмотря на все это, у Теннесси, как говорится, был грейт коучинг во второй половине. То есть у них их тренер Муларки, в которого очень многие, особенно западные ребята, не верят, говорят, что он так себе, очень здорово работал. Они нашли, так скажем, дыру в защите Kansas City Chiefs, били в нее. И, в принципе-то, да, Мариота в основном поставил по центру. В общем, они выполняли очень крутой геймплан, они действительно работали хорошо. А вот что делал Инди Рид? То есть, реально, 3 очка нужно было набрать за вторую половину, Канзас бы прошел дальше. И после травмы Келси, как выяснилось, у них нету никакого плана Б. Просто мне кажется, что когда ты делаешь план на игру, на плей-оффную игру, то у тебя должен быть план, когда сломают Смита, когда сломают Ханта, когда сломают Хилла, когда сломают Келси, когда сломают Ханта и Келси, и так далее. А тут сломался Келси, и все, они просто заглохли. Но опять-таки, это вынос, да, вот, ну, за всю игру 11 попыток, да, выноса, а за 3 четверти, я не помню, по-моему, это была как раз-таки вторая,
7 было. 7 было за первую половину, мне кажется.
Вот, да, в том-то и суть, что вторая, третья, четвертая четверть, 5 попыток выноса у Ханта, и, ну, это же просто, это катастрофа, и мне кажется, что Kansas City Chiefs, которые, внимание, проиграли 5 подряд плей-офф матчей у себя дома, и Энди Рид, это его тоже касается, он, 5 подряд матчей в плей-офф у себя дома, это что за фигня? И последняя победа Kansas City Chiefs в плей-офф над Хьюстоном, у которых в роли квотербека был то ли Хойер, то ли Асва, я уже не помню. Короче, кто-то, какой-то мусор, помнишь, 2 года назад эта игра была, да, вот когда они. Вот они, это была гостевая игра для Chiefs, они ее выиграли. Все, то есть мы постоянно говорим про там Bengals, про то, какие они чокеры в плей-офф, что у них там ничего не получается. Но Chiefs ничуть не лучше, просто у тех вот Texans и Bengals бы выиграли, а так Texans, ну реально просто каждый год какой-то... Игра с Colts, да, сотрясение Чарльза. Все, команда встала, не знаю, что делать. Все, камбэк, Колтс выиграли. Здесь опять травма Келс, не знаю, что делать. Энди Рид, мне кажется, что Энди Рид переоценен. Мне кажется, что Энди Рид должен вот на этой помойке сейчас, в данный момент времени, болтаться с точки зрения нашего общественного мнения, где и болтаются такие говнари, как вот недавно уволенный, да, из Чикаго Джон Фокс, который, говорят, мумия, да, Джона Фокса снимала, Берс, он уже не был там, как вот этот вот Голдвилл, да, вот к ним должен быть причислен Энди Рид, а я каждый раз читаю статьи, что, о, Энди Рид, великий гений, да хрен он там.
Не, просто кажется, что действительно у него какие-то вот с плей-офф проблемы прям явные, не знаю, хотя вроде он в свое время, да, и управлял.
Он в свое время, конечно, выходил там в 5 финалов конференции у него, да, есть вот на его счету. Это круто, но вот сейчас, мне кажется, что-то Энди Рид уже как-то не тянет.
Ну да, по поводу выноса, я абсолютно с тобой согласен, мы это, да, и обсуждали, потому что, ну, это кошмар какой-то, когда вы ведете 21 очко, да, и 19 очков, да, там было 19 очков, и вы делаете вообще не делаете выноса, ну... Это не поддается нормально логическим объяснениям, я не знаю, что случилось. Потому что, ну, по идее, ну, снова на те же грабли, да, как и с Колтс вот это вот 3 года назад. Абсолютно. То есть уверенность, да. Какая-то самоуверенность, я не знаю, что
произошло. Травма ведущего игрока, на котором нападение строилось, все, хоп.
Нет, ну серьезно, я думаю, можно уже проспойлерить студенческий финал, да? Да, что было там в перерыве, да, то есть выпустили человека, который вообще первогодка и вообще понятия не имеет, как играть.
И фамилия
смешная. Ник Сэбан его ставит. Чувак делает 3 тачдауна.
Я и решающий, который просто вот теперь как вот вместе с тачдауном Мариотом в каждом паблике по американскому футболу.
Да, я просто говорю, что в НФЛ, конечно, такого бы не было. Никто бы не поставил Махомса, да? Хотя бы это было бы безумное решение, да, которое, может быть, и себя оправдало, кто его знает. Если бы Смит играл плохо в первой половине, очень плохо. Ну, как мы видим, даже Блейка Бортлса не меняет, но там, в принципе, понятно из-за чего, потому что там не на кого менять. Но, конечно, Энди Риду предстоит большая работа. В межсезонье, естественно, будут перемены в Канзасе, и уже они начались, уже потеряли своего координатора, который ушел в Чикаго как раз, да, главным тренером. Посмотрим, что, кого они возьмут на замену, кто будет теперь руководить нападением. И, конечно, много перемен. И Энди Риду, конечно, стоит уже становиться вместе с Chiefs не только сезонной командой, потому что плей-офф...
Не только регулярной, да, получается?
Да, не только регулярной, потому что, ну, Марвина Льюиса все мы знаем, все мы помним. И его вот все больше и больше его вот этот вот проклятие, да, переходит и на Индириде. Ну а по Теннесси, да, стоит сказать, конечно, что Муларки молодец, но все-таки сохранил он работу за собой, да, на следующий сезон, скорее всего.
Но все-таки это не самый лучший тренер.
Да, но все-таки надо как-то строить геймплан изначально. Не пытаться кроить его, да, белыми нитками, сшивать по ходу игры, когда ты проигрываешь там 18 очков. Но это уже больше похоже на пожарного. Все-таки тренер, он рассчитывает, понятно, что разные варианты, но изначально ты не должен допускать того, чтобы твоя команда так вылетала. И тем более тебе предстоит теперь игра с гораздо серьезным, более серьезным соперником.
Ну да, и я думаю, знаешь, мы можем, в принципе, игру Джексонвилле обсудить, когда уже мы будем...
Да, давай сразу про...
Да, давай тогда перейдем к матчу, собственно, между Patriots и Titans. И, знаешь, вот смотрю, букмекеры дают минус 13,5, то есть средняя ставка — это победа Patriots с разницей в 14 очков и больше, да, то есть 2 тачдауна и более. Ну, ты согласен с этим, что вот настолько все в этом матче очевидно, что это самый очевидный матч, возможно, вообще всего плей-офф, ну или второго раунда в частности, и что Титанов, ну вот пока что кажется, что шанса практически здесь нет?
Ну, в принципе, мне кажется, сейчас ожидания от этой игры примерно такие же, какие были от ожидания Канзаса против Теннесси. То есть явный фаворит в течение сезона, явное преимущество там, да, по пасовой игре там и по еще чем-то, но...
Да, по всему.
Да, и ну там Билличек, да, выигрывал у всех команд Муларки там 6-0 там или что-то такое. Ну, в общем, там вообще без шансов пока что. Теоретически, но как мы видим, теории в НФЛ-то, и особенно в плей-офф-то, никуда не годятся. На этой неделе мы это уже поняли. И с Рэмс, и с теми же Тайтанс. Поэтому могут преподнести сюрприз, учитывая проблемы с защитой Патриотс, которые никуда не делись. Учитывая, что, ну... Все-таки я надеюсь, Муларки сможет как-то построить свою игру против Тома Брейди. Потому что, ну, с выносом мы видим, что они могут делать с выносом, да? В принципе, конечно, Патриотс будет
они
больше.
Они могут заставлять соперника не играть вынос вообще.
Да, ну, для Тома Брейди это, в принципе, да, это такое раздолье. Но там, скорее всего, будет, может быть, даже и выноса как такового и не будет у Патриотс. Это будет примерная игра Нового Орлеана, да, мы можем сказать, такая короткие пасы, там, Льюис и все такое. Поэтому там уже лайнбекерам Теннесси нужно будет готовым к этому. Но что касается пасовой защиты, да, Теннесси, которая, несмотря на все усиления, она все-таки подвергается критике от нас и вообще от всех, то тут, конечно, ребятам придется очень собранно играть и как можно меньше правил нарушать, потому что это против Патриотс, это одна из основных проблем. Если вы не сможете останавливать их легально, да, то у вас просто эти нарушения сгрызут постоянно, да, добавляя Патриотс вот эти ярды. И тут все стоит. Ну, сегодня прочитал, да, слова Бьярда, который сказал, что мы хотим сделать Тома Брейди похожим на Блейка Бортлза в этом матче. Ну, такого, конечно, не получится.
Нет, ну желание-то похвальное в любом случае.
Ну, желание похвальное, конечно, ну... Один из лучших, да, игроков Secondary Titans может себе такое позволить. Но не сказать, чтобы он серьезно отметился в прошлом матче. Ну, хотя во второй половине, конечно, все защита Теннесси. Вот если они будут играть так, то, может быть, им и что-то светит в этом матче. Пока что, конечно, по предматчевым раскладам 90-10, где-то так.
Ну да, да, и каждый, как я уже говорил, мне кажется, самый очевидный матч плей-офф. Просто, на самом деле, посмотреть на каждую линию здесь практически везде Патриотс лучше. Может быть, вынос, но опять же, вынос здесь довольно неплохо работал Патриотс. Дион Льюис очень круто зарабатывает первые дауны на ситуациях, третьи немного, и вообще он проводит крутой сезон. Я думаю, что мы как бы можем говорить сколько угодно, почему Патриот сильнее, чем Титаны. По-хорошему, все, кто нас слушают, и так это понимают. Как я уже сказал, ну практически везде, да, прежде всего и пасовое нападение против довольно средненькой пасовой защиты Титанов. И защита Патриотов, которая вообще вот непонятно, как вела себя по ходу сезона, но, как говорится, да, один из таких постулатов перед плей-офф, забудьте все, что было в первую часть регулярки, потому что это было так давно, и, в общем, сакцентируйтесь на том, что было во второй, и в первой части регулярки, да, у Патриотов там были проблемы, во второй они уже более-менее пришли в себя, не без провалов, правда, Ну давай как-то подумаем, за счет чего Теннесси вообще могут оказать здесь сопротивление. Наверное, ну, Генри, Генри, да, напрашивается сам собой.
О, я придумал. Они должны сделать с Гронковским то же самое, что сделали с Кельси.
С кем?
С Гронковским. Ну, в смысле, выбить его из игры заранее.
А, да, да, вот, ну, как, ну, я думаю, что Сайприн уже...
Уже подтачивает, да?
Да,
натачивает шлем.
Да-да-да, уже его там, не знаю, бьет его уже об бетонные стены, чтобы голова Гронковски не выдержала.
Да, потому что, честно, учитывая, да, как начинал играть Келси в этом матче, если бы он продолжил играть, может быть...
Шансов бы не было.
Шансов бы и не было, да. Поэтому, а зная, что вообще оставить Роба, ну, фактически, особенно имея тот персонал, который есть у Теннесси в данный момент, да, на линии лайнбекеров, будет почти нереально. Тут
ну, вот, они вот могут отдать Боярда на Гронковске. Потому что Байерд прикрывал несколько тайтендов по ходу регулярки. Но я не думаю, что это прям так всем поможет. Да, я согласен, да, можно выбить Гронковски. Но серьезно, то Генри, единственная их надежда. То, что Мариотта будет точным, в отличие от прошлого матча, я не знаю. То, что ему опять будет дико фартить. Ну, на самом деле, скрэмбл Мариотты, и это хорошая вещь. И причем,
да, мне против кажется, Патриотс очень.
Против Патриотс вот это вот очень неплохо. Это и против Чиста хорошо работало, где довольно...
Ну, Патриотс очень не любят бегающих футербэк.
Да, 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 это правда. Поэтому я думаю, что Генри это само собой. И второй это скрэмбл Мариотты. И если с Чифс это в основном была импровизация, то здесь с Патриотс, я думаю, что можно даже, как вот с Джексоном второй половине, да, несколько уже прям обдуманных вот таких выносов футербэком, потому что здесь Мариотта должен использовать свои ноги по максимуму. Вот тут Патриотс и защита... довольно тяжелая такая, а и во фронте своем.
Ну, ну вспомним тяжело. Коперника против Гринбея, да, когда, в принципе, Гринбей был явным фаворитом по именам, да. Ну вот такой неожиданный, да, подход, тогда сделал свое дело, и почему бы не попробовать действительно сделать что-то такое в этом нападении сейчас, ну, имея, в принципе, да, для этого ресурсы. И больше плей-экшена, богу плей-экшена. Тут... И если вы начнете работать хорошо выносом, то ваш плей-экшен начнет работать, и тогда уже Маркус Мариотта может действительно вот на этом раскрываться еще дополнительно.
Да, в общем, Мариотта должен бегать. Я думаю, что мы потихонечку с тобой можем переходить к нашим рубрикам, которые, ну, я уж не знаю насчет наших слушателей, но думаю, тоже да, но нам самим, главное, очень сильно понравились. Поэтому мы их, конечно же, оставили. У нас их две, по сути. Ну, прогноз это третий, это как не рубрика, это само собой разумеющееся, но это в конце. Первые две это как раз-таки главное... Главный, самый важный игрок для каждой из команд в этом матче и слабое место. Давайте начнем, наверное, с Патриотс, да?
Ну, я думаю, самый важный игрок. Что? Кому можно ставить Патриотс, да, на это место? Ну, я не знаю, вынести просто Тома Брэди за скобки и искать других людей. Ну, наверное, поставлю Роба Гронковски, да, это основная цель, это я уже как-то приводил в наших... в нашем чате статистику, да, у Тома Брэди вместе с Гронковски и без Гронковски, на каком он месте, ну, там, с Гронковским, он так, ну, в принципе, последний год на первом месте, без Гронка, в тех играх он опускается в середину таблицы всех квотербеков, и, конечно, это серьезно такие, на серьезные мысли наталкивает вообще, кто кого делает лучше, и вообще, кто, и настолько этот симбиоз сейчас уже... Да, настолько этот симбиоз уже собран давно, и настолько он работает, что... Ну, мы видели это, да, когда Роб получал травмы, что было с Томом. Благо, у него действительно хорошая, естественно, спортивная вот эта вот направленность и хороший тренер, который не позволяет этой расслабленности наступить в свое время. Так что я, наверное, поставлю на Роба Гронковски, если его не выведут из игры, то он, скорее всего, сделает свою соточку и тачдаун. Может быть, даже пару. Ну и как он двигает мяч по полю, тут, конечно, никуда не деться. Первые дауны, от которых не спрятаться, не скрыться. Строп хорош. Так, ну и что, сразу по слабому месту, да?
Ну давай.
Ну, слабое место, наверное, я поставлю, в принципе, ожидаемо. Это secondary Patriots. Если они начнут проваливаться, если сейфти не будут следить за выносом Деррика Хенри, если пойдет плей-экшен у Теннесси, то тут может, конечно, большая проблема возникнуть. Много ярдов по воздуху пропускает Патриотс, они там в хвосте пилотона плетутся по этому показателю. Чуть-чуть получше стало, конечно, во второй половине чемпионата, но, не знаю, плей-офф, мне кажется, это пока что их самое слабое.
Ну, а по поводу слабого места, секондари, да, но просто я тяжело себе представляю, чтобы Мариотта сейчас... Мариотта, мне кажется, не является таким квотербеком на данный момент времени, который может пользоваться слабыми местами вашего секондари, потому что просто...
Нет, точный. Ну, на края он может кидать нормально, если...
Ну, вот в матче с Канзасом, очевидно, было не так, он только в центр нормально швырял там, и все.
Ну вот я же говорю, это говорит о том, что действительно Маларки просто проспал всю подготовку к этому матчу. Ну понятно, что они боялись Питерса, да, и не зря.
Но... Ну да, но просто он даже, знаешь, даже в открытые цели там перебрасывал их на края, а не добрасывал, просто там, ну, очень...
Ну тоже парень первую игру играл, можно понять.
Ну, может быть, да, может быть. Ну, в общем-то, я думаю, что здесь, вот если бы Алекс Смит, да, Алекс Смит, который в этом году стал один из лучших кутербэков ни с того ни с сего по дальним передачам в НФЛ, ну, по рейтингу, он бы, конечно же, вскрыл бы вот все эти проблемы, как, собственно, он это и сделал, например, на первой неделе, и там бы, я думаю, да, вот именно секондари Патриотс прям серьезно бы своей команде напортачили бы, а здесь мне кажется, что это скорее фронт, который так-то у Патриотс неплох, хотя там есть, например, ну, там нет Хайтауэра, например, да, но, тем не менее, он неплохо в целом работал, но мне кажется, что именно в этом матче это может стать для Патриотс слабым местом, потому что опять-таки скрэмблящий квотербек, и мне кажется, им может не хватить подвижности, чтобы за ним поспевать. То есть это нормальный юнит для Патриотс, но в этом матче он может стать слабым. А что касается главного игрока, то на самом деле я хотел тоже сказать Гронковски, потому что да, вот матч с Чипс показал, что когда у вас Тайтен здоров, то, наверное, Теннесси очень плохо будут играть в защите. Но при этом там матч с Чивс показал еще и то, что если вы не используете против Теннесси вынос, то рано или поздно они закрывают ваше нападение. И, наверное, здесь еще одна такая, да, сюжетная линия, что вынос Патриотс. И это еще одна важная часть. Ну и чтобы тогда не повторяться, наверное, назову Дина Льюиса. Ну и вообще корпус рейнбеков Пэтс, потому что мы знаем, что там все-таки не любят прям таких ярко выраженных первых номеров, там кому-то отдавать 80% каток и так далее. Но все-таки корпус рейнбеков и как-то вообще типа особенно Дион Льюис, потому что он, наверное, главный квотербек, раннинбек в этом году для Патриотов. И если, мало того, ну я думаю, что, не думаю, что у Бильчика будут такие проблемы с геймпланом, как были у Энди Рида, но, скорее всего, и Дэн Льюис, если у него получится именно выносить, если он будет играть хорошо, как и линия, если вынос Патриотс будет работать на ура, шансов у Теннесси нету вообще никаких, потому что то, что Патриотс будет работать пас, лично я вообще не сомневаюсь, а вот с выносом, ну, мало ли как получится, потому что Теннесси против выноса, в принципе, тоже могут играть, поэтому здесь, наверное, важная очень черта, если Теннесси закроют их вынос, то может ситуация с Канзасом повториться, да, то есть, в конце концов, это пассовое нападение даже этой пассовой защиты может быть все-таки будет как-то прикрыто. Но если вынос будет работать, то шансов нет никаких.
Ну, теперь кстати, да. Получается, что я да тоже назвал про Патриотс, а не сказал про Теннесси. Как-то так я сейчас понял.
Ну, мы с тобой, видишь, так сначала Патриотс обсудили, теперь Титанов.
Ну да. Ну, а по да, Теннесси, ну, наверное, решающим фактором, не знаю, Хенри или Мариотта, Мариотта или... Ну, их обоих поставлю тогда. Вот, и именно их связку. Посмотрим, на что они способны вот уже во втором своем матче плей-офф, да, уже, может быть, ну, чуть поменьше коленки будут трястись. Уверенность какую-то они получили за счет этого камбэка, я думаю, такой серьезный эмоциональный всплеск. Но больше, мне кажется, будет звездки зависеть от Мариотта. Он будет главным фактором, и если он с самого начала, да, вот какой-то вот, ну, может быть, быстрый тачдаун какой-то, что-то такое сделает и получит, тогда, может быть, у него все получится. Ну, а по слабостям, ну, тут, конечно, тоже скажу напротив до того, что говорил о Патриотс, тут линия лайнбекеров и сейфти, да, которые должны будут закрывать Гронковски, это будет, и Льюиса в том числе, это будет, конечно, основная такая слабая сторона, я думаю, Тайтанс в этом матче.
Но я бы, наверное, выделил... Ну, понятное дело, что Мариотс с генерит само собой. Линия нападения, конечно же, важный юнит, потому что они, мы видели, как здорово уничтожали там очень, очень, кстати, сильный фронт-7 Чивс. И я думаю, что если эта линия нападения действительно будет работать на ура, то титаны могут двигать мяч и соответственно, время контролировать, что самое важное для этой команды, как вот мы теперь думаем. Поэтому линия нападения, которая у них в целом хороша, нестабильна была по ходу сезона, но второй, конечно, половине матча с Чивс, мне кажется, не показали еще на что способны, и это очень важный юнит. Но я бы даже выделил не их, а если вот выделять не линию, там, а одного игрока, то я бы выделил Кейси, да? Кейси из... Джерал Кейси из защиты, главный. Для меня это лучший игрок Теннесси в защите, я не знаю, там, может быть, у кого... Ну, кто-то его назовет Аракпа, кто-то, может быть, Байерда, но для меня, конечно же, это Кейси. И... Кейси и вообще линия защиты, да, и фронт Теннесси имеют очень большую работу, потому что, во-первых, вынос Льюиса, который будет использоваться почаще, да, чем это было у Канзаса, а во-вторых, давление на Тома Брейди, потому что если не смогут оказать давление на Тома Брейди достойно, если не будут его бить, если не будут его напрягать, то понятное дело, что своих секондари не закроют. И не справится с Брейди, не справится с его ресиверами, с Гронком, со всеми. Но если фронт будет напрягать, если фронт будет, ну, как это было и с Канасом, да и по ходу сезона, если фронт начнет тушить квотербека, то здесь уже появятся шансы у этой защиты. Поэтому я думаю, что вот Кейси и его соплеменники — это ключевые ребята для Тайтанс в этом матче. Ну и прогноз тогда, да, чтобы закончить разговор.
Ну, как бы надеюсь, что все будет не так очевидно, как я скажу, но, наверное, это все-таки 31-17. Или 31-21, ладно, чуть-чуть добавлю теннис. В пользу Патриотс, конечно.
А мне кажется, что в этом матче, возможно, два варианта. Либо Патриотс их просто вынесут, либо Теннесси прям очень серьезно упрутся и будут очень близки, и, может быть, даже больше, чем близки к апсету. То есть, либо одно, либо другое. Я не вижу здесь какую-то такую более-менее плотный матч по ходу всего его действия. Ну, то есть, если такое будет, то Теннесси, мне кажется, могут эту игру даже и забрать. Но вот это все у меня на одной чаше весов, а на другой чаше весов у меня просто уничтожение со стороны Патриотс. Там, типа, 20 очков, и в концовке уже выходит играть Хойер, и вот это все эти типичные ритуалы для матчей плей-офф Нью-Ингленда во втором раунде. Ведь, на самом деле, если вспомнить, когда в последний раз Патриотс вылетали во втором раунде, да, это... Ну, я вот не помню, я вот сколько смотрю NFL, всегда они были в финале конференции. То есть, всегда. Ни разу не было, чтобы они были не в финале. На моей памяти. Ну, то есть, понятное дело, что такие ситуации были, но я вот как смотрю, всегда были в финале. То есть, и причем второй раунд для них, ну, вот только с Балтимором, да, вот несколько лет назад, когда они прям попотели там. Там Рейвенс, конечно, задали им взбучку, но все равно Патриотс выиграли. Вот, наверное, только тогда был второй раунд сложным. А так, вот все эти разы второй раунд еще очень простые для Патриотс. И в этом году, я думаю, что вот 50 на 50, но все-таки, наверное, я скептически поставлю на... вынос со стороны Патриотс по типу, не знаю, там, 42-14, вот так, наверное, да? 42-14, потому что мне кажется, что Теннесси очень... Ну, по-хорошему, Теннесси отскочили в матче с Чивс. Теннесси много везло, хотя они молодцы все равно, но мне кажется, что вторую неделю подряд вот такое вряд ли повторится. И я назвал, да, причины, по которым они могут соперничать, и мне кажется, что я очень буду болеть за то, чтобы был у нас близкий матч. Вот, но все-таки здесь мой скептицизм говорит мне, что скорее нет. Тогда я скажу, что этот матч будет показан на, конечно же, будет показан в нашей студии с субботы на воскресенье. Ну, то есть уже, получается, в ночь субботы на воскресенье, то есть формально в воскресенье в 4:30 по Москве. Или 4:15, по-моему, даже 4:15 по Москве. Комментировать его будут Андрей Менко и Станислав Морозов. Ну вот, наверное, все, да, по этой игре. В общем-то, несмотря на то, что фаворит очевиден для абсолютно для всех, и наши прогнозы тоже, наверное, это подчеркивают, я в глубине души очень сильно надеюсь, что все-таки Теннесси получится сопротивляться. Но верю в это не слишком сильно. Ну ладно, второй матч — это Джексон против Питтсбурга, ну и, наверное, мы вспоминаем с тобой игру между Джексоном и Баффало.
Да, самый... неоднозначный матч первого раунда, да, самый, ну, не знаю, сказать скучно, да, но самый расхлябанный, я не знаю, как это сказать, трудно смотрибельный, наверное, вот так вот. Потому что, ну, то, что...
нормально лично было.
Нет, нормально, то нормально, да, но как квотербеки это был форменный кошмар.
Некачественно, некачественно было, да.
Некачественные игроки, да, делают некачественную игру. Там еще и тренеры прибавляют к этому пару своих ремарочек. Ну, что, а что говорить об этом матче, да? Ну, защита Джексвилля, как мы и думали, да, делает все дело, но что настолько беззубо выглядел Тайра Тейлор, это, конечно, не пользовавшись своими, да, главным оружием, да, которое периодически его выручало в течение там регулярного сезона, да, то есть это, ну, самостоятельный вынос в сложных ситуациях. Здесь же он просто бросал эти глупые неточные передачи, которые ни к чему хорошему вообще не могли привести. И вот Блейк как-то начал, да, работать потом. Ну, это понятно, что от тренера пошло. Сначала это пошло от Блейка, потому что у него ничего не получалось.
Импровизация сначала была.
Ну, черт с ним, я побегу, да. А потом тренер подумал, ну, почему нет, давай мы тебе еще 3-4 розыша таких сделаем на решающих моментах, и ты заработаешь там и временным, да, и еще первый даун. Вот примерно так надо было работать и Макдермоту с Тейлором. Но, конечно, временами... То, как он не дал мяч Шейди, да, это, наверное, уже будет примерно так же вспоминаться в Баффало, как когда Кэрролл не дал мяч Линчу.
Да, Линчу.
Очень, конечно, странные решения там были, но тоже можно понять человека, да, первый матч в новой команде, в плей-офф, сразу такие столько эмоций от домашних болельщиков, да. Ну, посмотрим, в Баффало впереди тяжелое такое межсезонье, где многое им предстоит решить. Но у Джексонвилля оно тоже будет не легче, и тоже им придется очень много решать, но сначала, конечно, надо разобраться с плей-офф, и тут я не знаю, что по этому матчу еще добавить, сложно что-то о нем говорить. Джексонвилль своей защитой сделал результат, а Блейк Бортлс не помешал, но и практически ничем не помог.
Ну, мне кажется, что вот это чисто была довольно близкая игра по... По командам вообще, да, очень хорошие защиты и слабые квотербеки, но все-таки я думаю, что здесь вот сказалось, когда вот при таком ровном матче что-то должно было оказаться фактором, и на мой взгляд фактором оказалось то, что просто Даг Мэроун лучший тренер, чем Макдермот, да, и он понял, что пару импровизационных розыгрышей, он понял, что есть хоть что-то, с помощью чего можно действовать, поставил там такой, если можно выразиться, конвейер, это раз. Во-вторых, ну то, что Бортлзу, да, назначали комбинации, где он уже бегал целенаправленно. Во-вторых, вот это решение от Макдермота на первом и гол с ярда давать пас, сразу же интерференция, откатились, ну и вот это вся, весь этот цирк. Ну и третьих, конечно же, не знаю, почему об этом так мало говорят. И даже Васи Пастухов, и ни в коем случае его не обвиняю просто, вот, да, рассуждаю, да, тоже не особо на этом внимание сакцентировал в своем обзоре по этой игре, что... Ягуары и Даг Мэроун на четвертом и гол, пускай даже в ярде от зачетки, на четвертом и гол принял решение играть пас, при том, что Джексонвилл был так близко впервые к зачетке, и я уверен, что осознавал Мэроун, что скорее всего ближе, они не будут вообще в этом матче к этой зачетке, чем сейчас, то есть что они так близко уже не подберутся, что наверное максимум у них филдгол будет и все, и при этом, то есть... По сути, единственный шанс и первый и последний за всю игру вот зачетки добить. И на четвертом и гол он отдает мяч Бортлзу, который всю игру играл абсолютно ужасно. Он дает ему мяч и заставляет его бросать на третьего тайт-энда. И это все на ситуации четвертый и гол. И вот это, конечно же, очень сильно. Я не знаю, почему об этом мало говорят, почему это мало мусорят, но Даг Мэроун просто красавчик здесь. И я думаю, что это и перед игрой с Питтсбургом, которая, как выяснилось, теперь уже будет для Ягуаров, дает и Мэроуну, и главное Бортлзу какую-то уверенность в себе просто. Потому что Бортлз всю игру был ужасен в плане пасовой игры, но вот здесь он реально почувствовал уверенность. У него первый тачдаун в плей-офф, и в такой момент это очень сильно. И вот в этом плане Даг Мэроун, конечно, большой молодец. Ну, еще, наверное, я бы вспомнил, знаешь, послушал недавно подкаст от Билла Симмонса по... Ну, вообще, они там оценивали предстоящие матчи, но в основном обсуждали вот прошлые, вайлдкардовские. И они там такую интересную штуку придумали, как хитрик Натана Питермана, знаешь. Называется Fumble Intentional Grounding Перехват. Такой вот хитрик от Питермана. Ну, в общем, это было... Это очень странный перформанс от этого чувака. С другой стороны, не то чтобы мы сильно от него много ждали, но хитрик Питермана, мне кажется, можно ввести в обиход.
Но по
и он-то
все
сделал за 6 розыгрышей.
По поводу этого тачдауна, знаешь, мне кажется, что это вот... как есть 100% патрон, который стрельнет, может. И, может быть, эту комбинацию Блейк там 9 из 10 на тренировках при розыгрышах, он ее постоянно делал, там на любого бросал, везде она у него проходила. И вот, ну, Марон думает, ну, удивим. У нас лучшее выносное нападение, мы вот удивим такой вот комбинацией на четвертом, которая вот 9 из 10 проходит. Ну, может быть, такое действительно есть. Ну, я и так, и меня удивило.
Ну, может быть, но все равно четвертый гол, Максим. Четвертый гол.
Ну, там тоже, видишь, вариант. Ну, если мы сыграем, даже не получится, но с одного ярда попробуем задавить. Это очень многие команды, и в последнем вот финале как раз такое было, и все это.
Ну да, ну просто знаешь, когда ты подходишь постоянно к зачетке, это одно дело. Когда ты добрался туда в первый раз в третьей четверти, в концовке.
Они уже, видишь, может быть, надеялись, что...
Мы теперь не будем вырезать этот зачет. Может быть, я просто слишком так это... накинул здесь драматизма, но может быть и так.
Ну, мне кажется, действительно, что это просто очень хорошо знакомая Блейку была комбинация, которую он легко... Потому что ты же видел, там он практически ничего ему не надо было делать. Показать, развернуться и бросить там. Она не подставляла его под возможное давление. Там все было сыграно очень быстро.
Да, да, конечно.
Ну, конечно, в преддверии, да, вот вообще в разрезе предстоящего матча, я, честно, не знаю. Это, наверное, один из самых сложно прогнозируемых матчей, которые, вот, как ты сказал, с Патриотс, вот здесь абсолютно то же самое, но здесь может быть не от одной команды, да, от обеих, что угодно произойти. Вот да. Так по мне, мне так вот видится этот матч, то есть даже не беря в расчет, хотя никак не беря в расчет, берем в расчет первый их матч регулярного чемпионата, потому что нельзя такое выносить за скобки и 5 перехватов от Рисбергера. Но, фух, какой, это, мне кажется, это будет серьезное столкновение, и, конечно, это все снова на плечах у защиты Джакс.
Да, но, конечно же, мы не можем здесь особо проводить параллели между первой игрой, это будет это совершенно другой матч. Мы просто увидели, что защита Джакс, в принципе, может кушать Ротисбергера. Я не думаю, что он снова бросит 5 перехватов, нет, конечно же, но посмотрим...
Плей-офф может быть достаточно и 1-2.
Да, да, во-первых, вот это, и если мы вспомним игру, опять-таки, между Баффало и Джексоном, там всего было 2 перехвата, но второй был от Питермана в концовке, а так всю игру там всего была 1 потеря мяча, да, это был перехват как раз-таки, который Джагуарс форсировали. Поэтому, то есть сами Джагуарс мяч вообще ни разу не потеряли, и здесь я думаю, что реально вот игра будет на потери, потому что защита Стиллерс, во-первых, сама может форсировать потери, и может и перехватывать Бортлза, и форсировать фамблы, хотя у них нет Шазье, но все равно у них есть хорошие ребята, и защита в этом году сильнее, чем в прошлом, и вообще в целом неплохой юнит, даже без Шазье, а Шазье-то и вовсе была одним из топовых. И я думаю, что здесь реально, возможно, будет игра по принципу, кто меньше ошибется, тот и выиграл. Поэтому нужно быть внимательным.
Да, посмотрим. Конечно, хвалится, например, там, да, Антонио Браун, что он полностью... Будем надеяться, что он действительно полностью готов играть на 100%, но тоже, да, после травмы возвращаться, пускай у тебя всего лишь растяжение же у него было, да, получается? Или разрыв все-таки?
У него был, по-моему, либо частичный разрыв, либо надрыв, но растяжение.
Да, частичный разрыв, да, точно.
Частичный разрыв, да, был. Угу.
Тут, конечно, не сказать, да, что он такое прям единственное оружие, единственная надежда Питтсбурга, там, Шустер довольно шустро ворвался в лигу в этом году и прям, конечно, зажигает. В отсутствии Брауна, так вообще он там раскрывается по-новому. Ну и, конечно, Левион Белл, от этого никуда не деться. И, может быть, действительно от него будет гораздо больше зависеть, чем от Бена и его ресивера. Тут уже, конечно, мы переходим к сильным сторонам, но, в принципе, я думаю, еще есть что обсудить. Например, противостояние Фурнета и выносной защиты Питтсбурга. Фурнета мы особо не увидели, да, против Баффало, но там...
А ведь, давай вспомню, что ему долгое время практически не давали попыток, чему мы еще возмущались. Вы там в чате, а мы с Станиславом в эфире, и мы потом были рады, что ему дали попытки. Вот этот вот супердрайв, который дошел, да, до одного ярда, в итоге закончился ночью. Это ведь был драйв, на котором наконец-таки начали использовать Фурнет.
Да, там и пас ему давали, и вынос он делал.
Да.
Непонятно, вот мы возвращаемся, да, опять к непонятным тренерским каким-то задумкам, которые они делают до матча, вот как и в случае с Канзасом, да, то есть, ну, странно, почему вы не пользуетесь своим с лучшим оружием, потому что у вас лучше по статистике, да, выносное нападение, да, понятно, там набирал Фурнет и какую-то там долю набирал сам Бортлс. Тут у вас получилось наоборот, у вас вы потом скатились до того, что у вас Бортлс набирает больше.
Ну, под 100 ярдов у Бейков.
Да. Ну вот, я не понимаю, честно, как, к чему вы именно готовитесь? То есть почему ваши сильные стороны должны всплывать при каком-то плохом стечении событий, да, для вас? Почему вы не начинаете ими пользоваться с самого начала? Ведь понятно, что от вас этого ждут. Но если у вас это получается, почему вы это не применяете?
Да, согласен. Кстати, я подумал, у нас же получается, если 17-я неделя была нечетная, 18-я четная, то 19-я снова, ну сейчас 19-я, то есть нечетная, то есть получается, что Блейк должен быть хорош.
Да и вообще Ягуары, в принципе. Теория Дейкуна, да.
Ну не только Дейкуна, теория вообще всего Джексонвилля. Что по нечетной неделе они играют намного круче. Вот они забрали такие сложную игру на четной неделе против Баффало. И так, та победа против Питтсбурга тоже была нечетной. Но это, конечно же, абсолютно так все. Буканье в лужу, но просто если вспомнить, что ну, вот реально такая тенденция намечалась у Ягуаров. Я уж не знаю, как она в концовке чемпионата, как она там пошла уже под откос или нет. Но посмотрим. Но вообще Блейк очень важен в этом матче, его игра, потому что если он сыграет как с Баффало, вообще никаких шансов, я думаю. Ну хотя, с другой стороны, когда Джексон опять-таки выиграл ту первую игру, он бросил 86 ярдов, и они выиграли в 3 владения, поэтому, ну там защита слишком хороша. Но мне кажется, что опять-таки мы вспоминаем, что нельзя нам сильно опираться на ту игру, хотя что-то оттуда мы взять должны. И мне, защита ну, не может выдать такую вторую игру подряд против Питтсбурга, поэтому Блейку нужно будет поднапрячься. Я думаю, что Блейк это фактор в этом матче, как думаешь? Большой фактор.
Ну, опять же, нельзя, да, я опять вспоминаю первую игру этого сезона, да, между этими командами. И оба квотербека были ужасные, ну, Бен вообще был просто на себя не похож абсолютно. Блейк был такой, каким мы его видели на этих выходных. Там, в принципе, все делал Фурнет и все делала защита. Поэтому я не знаю даже, какой он фактор, вот честно. И...
То есть ты думаешь, что он может вообще не быть фактором?
Думаю, да. Если опять все так пойдет, ну, опять же, мы говорим, да, в сослагательных наклонениях. Придется, в плей-офф уже придется ему работать. По-любому, без него там никак не прорвутся Джегуарс, и они должны набирать первые дауны, должны набирать очки. Чисто на Фурнете, здесь уже в плей-офф, я думаю, очень сложно будет вылезть.
Все-таки исключаем вероятность того, что Джексон первая команда в истории, которая смогла построить контендера, абсолютно никак не зависящего от собственного квотербека и его действий.
Ну это будет очень забавно, конечно. Если он опять бросит меньше 100 ярдов, и они выиграют, это будет очень забавно.
Ну да. Тогда вот начнутся все твиты по типу «давайте сделаем конкурс на квотербека Джексона», или все равно они будут иметь шанс на победу. Ну да. Ну что, может быть, тогда потихонечку будем переходить уже к каким-то вот нашим рубрикам, да?
Ну да, давай, наверное.
Насчет тогда с Питтсбурга, наверное, какой у них самый важный игрок и, соответственно, слабое место против Ягуаров.
Ну, я думаю, здесь свою роль должен сыграть Левион Белл. В этом сезоне мы все-таки меньше говорим о нем, чем в прошлом. Я думаю, это ты заметил уже, да, и я это постоянно замечаю. Мы все больше говорим об Антонио Брауне, о раскрытии новых талантов, о Ти-Джей Уотте, о Шустере, и о возможном уходе Бена на пенсию там в прошлом, да. Но Белла мы как-то задвинули на второй план. Я думаю, все-таки учитывая серьезную степень развитие защиты секондари Джексонвилля, которая, ну, очень-очень серьезно смотрится, я не знаю. Против Биллс, наверное, это не так было заметно, да, учитывая вот эти вот проблемы Тейлора. Думаю, здесь мы это можем увидеть получше, и я думаю, увидим. Так что на плечи Левиона ложится серьезная такая заявка на то, что он должен будет вести свое нападение, и тут уже должен проявить все свои вот эти вот самые знаменитые выносы с мхатовскими паузами и прочее. Ну, а по слабому месту, ну, я тут поставлю, наверное, все-таки выносную защиту Питтсбурга. Придется Боту младшему и его партнерам серьезно поднапрячься, чтобы, если, конечно, Даг Марроун опять не будет ничего придумывать идиотского и не будет уходить куда-то от выносной игры, и если он сделает ставку на Форнета, как это было в их первой игре и как это было в том победном драйве против Баффало, то Питтсбургу серьезно предстоит поработать. И если они его тут уступят, то Форнет может снова прилично набегать этих дней. То есть я ставлю на двух раненбеков.
А что касается Питтсбурга, то мне кажется, главным и важным человеком будет Бен, потому что я не особо, если честно, сомневаюсь, что ресиверы и Браун, я уже не знаю, на каком там будет состоянии, но несколько раз, я думаю, он обыграет Рэмзи или Буэн, скорее всего, Рэмзи. Это очень крутой он матчап у нас так нарисовывается, Рэмзи против Брауна. Мы также обрисовывали Рэмзи против Бенджамина, но Рэмзи там, конечно, оказался
намного сильнее. Не, ну Рэмзи против Бенджамина, это абсолютно другой уровень.
Ну да, мы там немножко этот матчап высосали из пальца, вспоминая прошлые заслуги Бенджамина. Ну и Рэмзи очень легко с ним справился. Здесь, конечно, другой уровень. Другой вопрос, не находится ли Браун сейчас в таких кондициях, что, ну, не стопроцентных, да, что в итоге он будет чем-то схож по своему уровню на Бенджамина с учетом своего физического состояния. Это главный, наверное, вопрос. Но даже если он будет не в самом лучшем состоянии, несколько раз он точно, я думаю, справится с Рэмзи. И Брайант, и, конечно же, Смит Шустер. В общем, я думаю, что ресиверы Питтсбурга будут обыгрывать своих корнеров, хотя они сильнее у Джексонвилла, но тем не менее. Их пасовая защита, как бы мы ни хвалили, против топовых нападений порой выдавала так себе матч, если мы вспомним. Очень странный матч против Сан-Франциско, где никто не назовет второго ресивера, но это второй ресивер, и остальные ребята постоянно делали и Буе, и прочих. В общем, защита пасовой Джексонвилля немножко, мне кажется, переоценена, и здесь, конечно же, Питтсбург с точки зрения персоналии ресиверы будут открываться, будут иметь возможности. Вопрос в Бене, потому что насколько Бен сможет им доставлять мяч. В прошлом матче, как я уже говорил, между этими командами никак не мог. В этом матче, конечно же, будет лучше, очевидно, но насколько лучше — вопрос. И потому что, опять-таки, открываться не будут, насколько точно будет Бен. Потому что Бен, вот я, мне почти нет сомнений, например, что Том Брейди будет довольно качественно играть против Теннесси. Не знаю, как там закончится, но если вдруг даже Патриотс проиграет, я не думаю, что это будет именно вина Брейди. А вот Бен, вспоминая вообще его карьеру, да, последнее время, да, в принципе, все его времяпрепровождение, он может выдавать колоссальные игры, он в целом хороший, очень хороший квотербек, но у него порой бывают вот такие просто нереальные матчи с вот тонной перехватов или тонной просто неправильных решений, неточных передач. Что-то на него находит, он просто проваливается. Несколько раз за сезон такое бывает. Ну и здесь, наверное, если Бен будет точен, то Питтсбург имеет хорошие шансы. Но Бен не факт, что будет точен. Я на самом деле сомневаюсь в Бене в этом матче. И не только потому, что первая игра была такая, что Бен провалился. В принципе, я сомневаюсь в Бене. Если бы тут были Теннесси, я бы тоже бы сомневался, а не Джексон, да? Я бы тоже сомневался бы в Бене. Потому что Бен хороший, крутой, но не самый надежный квотербек в этой игре и в этой лиге. И он очень важен для Питтсбурга. Вот его точность, его вообще игра. Ну а слабое место для Столиваров, ну, мне кажется, что это может стать, как я с тобой, как ты уже сказал, да, защита против выноса. И я не думаю, что будет снова использоваться Блейк Бортлс и его ноги. Скорее всего, больше дадут Фурнету. Тем более Фурнет, ну, наверное, немножко свежий. Может быть, был такой суперплан, что он получает мало вкладок, зато потом на Питтсбург он свеж. Его почти не били в матче с Баффало. Он почти там не бегал, то есть он свеж, как будто отдыхал еще лишнюю неделю. И может быть и так, поэтому, ну, это, конечно же, шутки, но может быть, кто знает. Короче, я думаю, что, может, потому его включили уже, когда они проигрывали, чтобы, ну ладно, так и быть, придется немножко заиграть. Короче говоря, Фурнет довольно свеж, Фурнет здоров абсолютно на 100%, и Фурнета точно будут использовать больше. И здесь, в Питтсбург, у них нормальная выносная защита, но Фурнет может дать им, конечно же, прикурить. Теперь Джексонвилл у нас.
Да, ну, по Джексонвиллю. Ну, я уже сказал, в принципе, да, что на второго раннинбека поставлю. Думаю, это от Фурнета будет многое зависеть, и он тот, кто может сделать здесь результат. На Блейка я, честно, не надеюсь. Говорить кого-то, называть кого-то из защиты Джексонвилля, ну, наверное, не камильфо, потому что здесь вся защита должна Джексонвилля сыграть так, как должна играть защита в плей-офф, то есть форсировать потери и останавливать на этих даунах и все вот это. Ну, а если брать уже персонали, я все-таки назову Фурнета, потому что думаю, что он может здесь стать вот такой вот таким вот пешкой, которая в ферзя превратится в конце концов. Ну а слабое место, вот тут я назову. Тут я назову Блейка, в принципе. Особых так. Может быть, да, в паре с его ресиверами, там, которые тоже, может быть, не до конца дорабатывают, но скорее просто Блейк, потому что если он начнет терять мяч, то все для Джексона будет потеряно.
А мне кажется, что мы увидим действительно очень. Эта игра интересна еще и с той точки зрения, что реально будут со стороны Джексона вот эти вот попытки нивелировать воздействие кутербека на игру, потому что. А в матче с Баффало такого не было, наоборот, его выставили, да, как главного. Наоборот, на нем все основывалось, но это были Баффало. А здесь, я думаю, что Дак Бароун постарается реально, вот как говорят, дать мало вкладок, а тут дать мало пасов Блейку. То есть вот его или чтобы все эти пасы были вот как тот тачдаун, да, максимально там отработанными на все 100%, чтобы он их там мог выполнить с закрытыми глазами, максимально надежными, скорее всего, короткими. Ну, или плей-экшены, конечно же, если вынос особенно будет идти. В общем, я думаю, что Блейку будут давать только самые верные пасы. То есть я вот не думаю, насколько Блейк будет именно слабым в этом плане звеном, потому что Блейк просто, мне кажется, будет такая работа, попытка. То есть эта игра в том интересна, насколько у них получится у Ягуаров сделать так, чтобы Бортлс вообще не был фактором. И вот мне кажется, что у них это может получиться, поэтому даже слабый Блейк может не сильно сказаться на их игре. А вот как слабость я бы назвал бы здесь, наверное, секондари, которая, как слабость, это же там Рэмси бы. Но опять же, во-первых, у них слот корнер довольно слабый, и тут сюда Питтсбург может бить. Это во-первых. Во-вторых, Рэмзи и Буе сами по себе не всегда играли хорошо, а против них очень крутой корпус ресиверов и квотербек, который может им бросать точно на регулярной основе. Как я уже говорил, может и не точно, но чаще всего все-таки точно это делает. И опять-таки Антонио Браун 1500 ярдов пропустил последнюю игру, но вот эти показатели уже говорят о том, что там он же один из претендентов на MVP сейчас. Браун, он, наверное, единственный ресивер, который претендент на MVP за последние там лет 5, ну, после Клевина Джонсона на полном серьезе. Поэтому Браун фантастический сезон проводит.
Если которому особенно... не светит, конечно.
Что?
Которому не светит, конечно.
Нет, просто претендент. Но это уже раньше и претендентов не было от ресиверов. Тут хоть претендент есть. Ну да, конечно же, я думаю, ресиверы. Они же никогда не получали, как известно, MVP в истории NFL, как ни странно. Но даже Джей Райс не получал. Поэтому да, то есть даже кикеры получали, а вот ресиверы не получали. Поэтому, наверное, в этом году тоже этого не случится. Но Антонио Браун, если особенно он вернется на полном там, ходу, то ну, тут я не верю в Рэмзи, не в Буэ, что они его сдержат. Короче, секондари слабое место, именно в матче с Питтсбургом. То есть в матче с Баффало нет, в матче с Питтсбургом да. А сильность, самый важный игрок, наверное, это и защиту назову, хотя сложно, но я назову Майлза Джека. Потому что... Во-первых, игра против выноса, против Белла. Тут, конечно же, Смит очень хорош. Но Джек тоже помогает и немало. Но главное для него это передачи. Я думаю, что Питтсбург же любит, да, вот так вот. 5 передач коротких, а потом парочку бомб, да, выбросить. И вот эти короткие передачи, они дают, как вот в баскетболе Хардену, например, дают игроку Хьюстона уверенность штрафные. Он несколько раз в начале игры, если бросит штрафные, потом у него, и как-то, как правило, и он сам об этом говорил, и бросок поувереннее идет, дальний. То я думаю, что у Бена тоже такая ситуация вполне вероятна, что несколько коротких передач проходит, он уже чувствует себе уверенность в собственной руке, и там уже и бомбы точно летят. Поэтому здесь важно сделать так, чтобы у него не было вот этих вот серий точных передач коротких, центр, да, или просто коротких. И я думаю, здесь Майлз Джек большое оказывает влияние. Лучший лайнбекер Ягуаров по игре против паса. И, конечно, вот эти все передачи в центр и на Белла, на того же, опять же, да. И скрины, это все будет мониториться прежде всего Джеком. И вот если он сможет включить пасовую особенность Белла, пасовую опцию Белла из игры, и не дать, может быть, пройти пару комплитов или даже перехватить Бена на каких-нибудь передачах в центр, просто на слентах или еще как-нибудь, я думаю, что это будет фактором. Поэтому здесь он просто, как я уже говорил, Бен, а это может быть антифактором Стиллерс, и чтобы наверняка так стало, может помочь именно в этом Джек, который не даст Бену почувствовать уверенность в собственных силах и уберет у него одну пасовую цель. Поэтому для меня Майлз Джек — это ключевой игрок Ягуаров в этом матче.
Ну и что, прогнозы?
Давай.
Самое неблагодарное вот в этом матче, ты его прогнозировать.
Ну, это потяжелее, чем с Патриотс, да?
Да, тут, честно, я даже... Ну, черт с ним, я поставлю на апсет, я не знаю. Повторим 2008 год. Не знаю, когда 2008? Ягуары когда два раза выиграли у Питтсбурга как раз в сезоне, и плей-офф это был 2008 год. Ну, допустим, давайте я поставлю 26-20 в пользу Jaguars.
Удивительно, Максим, но я тоже собирался этот матч поставить на апсет. То есть у нас с тобой получился подкаст, все участники которого ставят на апсет. Да, я тоже... Но я думаю, что Питтсбург изначально имеет больше шансов.
А да, это я скорее, это больше, не знаю, такой вот порыв безумца, да, ну, просто хочется чего-то, я хочу это и на Патриотс, вы не подумайте, я везде хочу увидеть какие-то вот
сумасшествия. Но здесь он более-менее вероятен, да?
Здесь, да, здесь он более вероятен, более-менее вероятен, да, чем в том матче. Ну вот, просто так, потому что, может быть... Мы увидим впервые в финале конференции команды, которой нет квотербека.
Ну да, и все проводят параллели между этими Ягуарами и Денвером, который выиграл Супербол, где Пейтон тоже уже так еле-еле там работал. Но все равно, если мы вспомним, Пейтон выполнил несколько очень важных бросков и в финале конференции против Патриотс, и в Суперболе, поэтому все-таки совсем без квотербека играть тяжело. Посмотрим, что сделает Бортлс. Мне кажется, что все-таки тоже Питтсбург фаворит в этом матче, небольшой, но фаворит. Но я тоже... вот тут, мне кажется, есть причины ставить на Ягуаров, то есть матч в Теннесси, но мы их пытались найти эти причины, но все равно там Патриотс кажутся сильнее. Здесь есть веские причины поставить на Ягуаров, и я так и сделаю. Счет, наверное, мне кажется, это все-таки будет более низовая игра, такая джексонвильская больше, да, поэтому я поставлю на что-то по типу 17-10 вот так вот в пользу Ягуаров, и обязательно крутую концовку, где Питтсбург пытается отыграться, заходит в Red Zone, как у них в этом году часто было, да, когда они на концовках вытаскивали матчи, но Бен бросит перехват. Вот, но это уж так, просто придумал. В общем, я думаю, что тоже выиграют Ягуары. Причем вот не просто именно за апсет, а мне прям реально кажется, что они могут. Вот. И да, этот матч 21:00, супер прайм тайм, воскресенье. Василий Пастухов и как раз таки Макс, ты ведь, да, будешь? Макс,
да, да, да.
Максим Рицинский, Василий Пастухов.
Я буду как могу противодействовать Василию.
Да. Ну ты уже ему противодействуешь, ставя на Джексонвилле, в принципе.
Ну да, это одна из причин. Я хочу такой вот интересной игры. Конечно, я не хочу потом выслушивать от вас и все это, но... Надеюсь, что будет интересно.
Да, интересно, я думаю, практически наверняка будет. Там, может быть, Джексон, конечно же, не выиграет. Да и на самом деле не суть важно, выиграет Джексон или нет. Если мы получим с вами крутую, интересную игру, близкую, это уже будет большой праздник, тем более в самое удобное время. Потому что это последний матч в этом году, господа, в этом сезоне, который начинается в 9. Финал конференции.
Это снова там... Джексон.
Да, снова Джексон вообще у нас, я думаю, prime прибавилось time. Болезнь.
Российский прайм-тайм, да.
Да, российский прайм-тайм. В общем-то, на следующей неделе финал конференции будет уже в 11, по-моему. Ну, короче, в 9 уже не будет матча в этом году, поэтому ловите момент. Ну, 9 по Москве, имею в виду, конечно. Ловите момент, смотрите футбол с 36 студии. Завтра у нас подкаст по NFC. Ну, или сегодня, потому что кто-то может этот подкаст послушать в четверг. Ну, а мы, наверное, у нас... А Макс, есть еще что добавить по AFC?
Да, в принципе, нет. Надеемся, что... Я не знаю, как сказать это, чтобы не, да, снова хейтерством, да, не назначили. Ну, я не хочу, чтобы повторение прошлого
года. Надеемся, что говноматчей не будет, короче.
Да, и повторение финала прошлого года не хочется. Хочется чего-то нового. Хотя бы с одной стороны.
Да, да, да. А если с двух, то это будет очень странный
выпуск. Нет, ну это не бывает.
Что? Теннесси Джексон выиграет в финале? Как так вышло? Ну да, я думаю, это невозможно, но тем не менее. Ладно, друзья, наверное, на этом мы прощаемся. Всем большое спасибо, кто нас слушал. Завтра NFC. Завтра нас будет уже трое, вау. К нам добавится с Максимом еще один человек. Это таинственный гость, мы не будем называть его имя. Вот, но начинается именно S. Вот, поэтому завтра слушайте. Ну а на этом мы прощаемся сегодня, на сегодня.
Да, всем счастливо, спасибо, что слушали.
Да, всем пока.